Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 33, статья Бааля Сулама «Наука Каббала и философия». На протяжении урока можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Статья «Наука Каббала и философия» Бааля Сулама.
Мы сегодня несколько раз застряли, наткнулись на выяснение того, что такое, собственно, знание человека, его разум, его чувства, Адам, что в нем, и что находится выше его чувства и разума. Это духовный уровень, духовный Адам. Все наше развитие в течение всей истории, как людей, я говорю как людей, я не говорю о иудаизме там конкретно. Я говорю о нашем, наше развитие, это развитие людей, человечества, это эгоистическое развитие, когда растут наши чувства и разум. И мы привыкли к этому и воспринимаем это как правильное. Это называется у нас развитием. И то, что в нашем чувстве и разуме мы получаем больше свойств, различаем больше разных явлений из того же мира, но больше разных явлений, нам кажется, что это и есть развитие. А что еще может быть? Если у меня есть более мощные телескопы, более мощные микроскопы, значит, я вижу глубже, вижу дальше. Если у меня более мощные радары, то я лучше слышу, дальше слышу. Насколько я увеличиваю свои килим, в конечном счете, я увеличиваю те же свои 5 органов чувств и разум, который их сопровождает. И это я называю развитием. А другого развития мы, собственно, и не знаем. Есть совершенно иное развитие, о котором говорит наука Каббала. Это развитие в других органах чувств, в других свойствах, которые не находятся в нас. Мы эти свойства называем «сила отдачи». Но у нас тоже как бы есть сила отдачи в нашем мире, в нашем состоянии. Сила получения, сила отдачи тоже есть. Так не об этом речь. Мы говорим, это не то, это намерение. Это не просто силы. Нет, например, больше силы. Да, человек, нет иной силы. Человек эгоист, но иногда он делает действия, которые вроде бы против его эгоизма. Когда мы в это углубляемся, мы видим, что нет, что такого, что так не бывает. Все работают только ради себя. Говорят, что свойство отдачи, которое находится выше нашей действительности, оно непостижимо обычным способом. То есть мы совершенно не понимаем, что такое духовное. Говорить об этом можно много, но можем и покороче. Не знаем. И для этого у нас есть очень особенная методика, точная, которая как сквозь ушко иголки, через такое маленькое отверстие, мы можем в это свойство проникнуть. Что это за отверстие? Ты на другую сторону не берешь с собой ничего, кроме своего главного рашимо, этой духовной искры, божественной частицы свыше, которая находится, заложена в тебя. Заложено в тебя и позволяет тебе пройти через эту дырку. Прям как пройти сквозь стену, через которую пройдет только эта искра, а все остальное останется с другой стороны, потому что когда ты проходишь, ты прошел, ты перешел. ради твоего существования с нижними, со всякими людьми, которые остались по ту сторону стены, ты облачен в то, во что ты должен быть облачен, и делаешь то, что ты должен делать. Но сам ты уже перешел на другую сторону стены, и нет связи между этими мирами, потому что они работают по совершенно разным схемам. Это система отдачи, а это система получения. И нет никакой возможности у нас сейчас понять, хоть как-то приблизиться, или представить себе, что мы хоть что-то понимаем из следующего состояния. А все, что мы делаем, как мы говорим, сводится к тому, чтобы как-то приучить себя немного, запутать, может быть, себя. Это просто как бы форма речи. А на самом деле увидел я мир совершенно обратный. И это не просто от противного, как мы привыкли в нашем мире. Поэтому не мудростью постигается духовный мир. Этот разум, наоборот, может очень сильно мешать. И никакими усилиями, которые человек придумает себе, находясь на эгоистической стороне. Когда он находится в нашем мире и придумывает здесь какие-то верования, какие-то подходы, религии, средства всякие, коучинг, назовите это как хотите, все, что бы то ни было, для того, чтобы перейти на другую сторону. Есть совершенно бесконечное количество усилий, которые прилагались на протяжении человеческой истории, и никому это не помогло. И все эти верования, религии, и мы видим изо дня в день, насколько они все больше обеспечивают, поддерживают эгоизм нашего мира. Поэтому те, кто находится в нашем мире, ни у кого нет ни малейшего шанса сказать ни малейшего, ни хоть сколько-либо правильного слова о духовном мире, даже по ошибке, даже случайно. Нельзя сказать ничего о духовном мире, потому что у него нет этих слов. Слова — это значит то, что собрано из понимания и его ощущения о духовном мире. Нету. Поэтому нужно различать. Есть в нашем мире ученые, которые с 5 органами чувств исследуют природу и дают результаты. Показывают их всем. И есть другие ученые, тоже эгоисты, которые хотят опровергнуть то, что первое нашли. Они их критикуют, они проверяют все их результаты. И в спорах между ними рождается правда. Та правда, которую можно между ними выяснить. Правда этого мира. И об этом мы говорим. У судьи нет ничего другого, кроме того, что видит его глаза. И мы полагаемся на это на все 100%, потому что там, где работают наши 5 органов чувств, наука — это наука. У них есть четкие определения того, что называется аксиомой. Что такое предвидение? Что такое гипотеза? Что называется фактом? Что называется доказательством? Что можно считать не доказательством, а... Допустим, есть несколько определений, но все это определено общей наукой, которая делится там на физику, химику, биологию, зоологию и так далее. Мы говорим о естественных науках. То, что изучает природу, все то, в чем мы находимся. И мы это исследуем, потому что мы из-за нашей слабости не способны воспринять всю полноту природы. Так мы делим ее на физику, химию, биологию, зоологию. А за последние 100 лет химия с физикой, такие сопряженные дисциплины, биология в зоологии, зоология в физиологии, и, как сказать, разграничение наук, междисциплинарные такие появились предметы. И именно наука, которая состоит из междисциплинарных предметов, она является ведущей в последнее время и приносит наилучшие плоды, поскольку мир становится более интегральным, более взаимосвязанным и обязывает нас познавать именно связи, а не какие-то отдельные свои части, которые мы определенным образом изучаем. В науке мы тоже все исследуем в соответствии со своими килим, с нашим разумом, и мы осознаем это и признаем это в науке, что все это ограничено. Если мы разовьемся дальше, будет что-то другое. И мы никогда не познаем природу до конца. Есть такая гипотеза в науке, что природа, она, естествознание бесконечно. Насколько глубже ты не входил бы в атом, ты каждый раз будешь видеть там новую вселенную. И это правда. Относительно же духовного мира это совершенно иное. Насколько мы умеем исследовать наш мир, полагаться на наши исследования. И эти вещи в последнее время тоже проходят кризисы и искажения. И я с горечью смотрю на сегодняшних ученых, которые действительно находятся в состоянии, которое, просто жалость во мне вызывает. Потому что все заканчивается. Природа становится все круглее, все интегральнее, а они еще находятся в этом обычном эгоистическом, индивидуалистическом подходе, поэтому уже потеряна связь между ними и окружающей их природой. Они как бы исчерпали себя в исследовании линейной природы, потому что они сами линейные, эгоистичные. А новая природа, которая раскрывается даже в нашем мире, как круглая, как сферическая, где все глобально связано, где глобально взаимосвязано, они этого переварить не могут и, соответственно, не могут исследовать, потому что наше восприятие остается эгоистическим. В том, что относится к Каббале, есть определенная зона, которая на самом деле, о которой не говорили бы. Авраам, который дал подарки наложницам, сыновьям наложниц. Тогда вообще об этом речи не шло. Человечество не поднялось бы на уровень религии, уж не говоря не поднялось бы выше каких-нибудь примитивных обычаев, которые были бы там связаны с какими-то там духами, деревьями, камнями, поклонялись бы этому, потому что видели бы, что природа всемогущая, и как я хочу угодить великому человеку, сильному человеку, чтобы он не навредил мне. Также я относительно, может быть, там громов, молний, вулканов или ветров, или моря. Так же, как я отношусь ко всему, что сильнее меня и может быть источником проблемы. Но человечество никогда не поднялось бы выше этого. Не подумали бы вообще о душах, о мире грядущем, ни о чем. Это все уже происходит от другого уровня предположений. Есть часть человеческих занятий, которые называются философией. Это не наука, потому что нет базы у того, что изучается. Что такое база? Отсутствие опыта, на основании которого я получаю результаты, пишу статью, другие ее проверяют, ставлю опыт, получаю результат, пишу статью, как моя дочь, например. Она должна опубликовать статью в каком-нибудь научном журнале, да, в интернете в данном случае. Остальные очень точно проверяют. Есть несколько лабораторий в мире, которые занимаются такими проверками. И они дают свое заключение. И если это правда, то это уже воспринимается как истина. В философии такого нет. Философия — это просто человеческий разум, который думает те или иные вещи о науке, о нашей жизни. И нет никакой возможности проверить эти вещи, потому что они говорят о вещах, которые не облачаются в материю. Поэтому это никак нельзя проверить ни в лаборатории, ни где-то там еще. Но поскольку это не облачается в материю, а просто является порождением работы мозга человека, его воображения, когда ему кажется так или иначе, об этом как раз думали, что это относится к более высокой части познания собственно человека. Поэтому философия до развития науки, от средних веков и далее, философия, собственно, была очень почитаема. До такой степени, что даже то, что мы сегодня называем PhD, докторская степень, PhD — это расшифровывается как доктор философии. Философия, как будто бы это, она включает в себя все науки и все знания. Но с развитием науки, ну, допустим, относительно того, что было 300-400 лет назад, и в течение всего этого процесса, мы это начинаем считать это вот Ари, Машиах бен Йосеф, ну, допустим, от него и дальше, да? Философия уже начинает постепенно покидать сцену, потому что по науке мы видим, что мы действительно можем проверить то, что получаем, и можем получить то, чего хотим, а философия, она всегда ошибается, не говорит о будущем практически, а если говорит, то о ней нельзя, на нее нельзя полагаться. То, что они говорят о прошлом, это тоже соответствует индивидуальному мнению каждого из них. Опять же, благодаря эгоизму они находятся в постоянном конфликте, и выходит, собственно, ложь. Поэтому философия всегда любила исследовать Каббалу, насколько она не слышала. Даже изучали иврит, арамейский, происходили разные вещи. Но они даже не понимали, что есть такая вещь, как постижение. И если ты своими органами чувств, как исследователь нашего мира, не войдешь в духовное пространство, тебе нечего изучать. Кто ты такой? Ты там не находишься. Они начали заниматься каббалой в соответствии с материальным разумом, находясь по одну сторону стены, не пройдя через стену, через это отверстие с острией иглы. И говорят о второй стороне, как будто бы они хоть что-то понимают, они еще спорят между собой, и главное, чтобы было что писать. Каждый из них должен хоть раз в год написать какую-нибудь книжку. Это главное. И все-таки пока мы видим, что философия еще существует, несмотря на то, что, конечно же, ее место уже на кладбище. Настолько, что они уже не изучают каббалистов. Немножко о хасидизме, немножко так внешне, внешние формы какие-то. Но каббалисты, что они знают о каббалистах? Они изучают реальную науку каббала, чтобы ее исследовать? Нет, в крайнем случае берут там, копируют какие-то части и делают из них такую компиляцию, какое-то сочинение, обобщение. До такой степени, что был великий философ 50 лет в Израиле, которого звали Гершон Шулем. Он считался из отцов современной философии в Израиле, который о Бааль Сулам не сказал ни слова. А Бааль Сулам в то время был и писал, а этот Шулем как будто бы каббалу именно исследовал, а Бааль Сулам не написал ни слова. Нашли врата Иерусалима как-то. Ну, и я его понимаю, потому что для того, чтобы исследовать такое, это море, где там философия рядом с этим? Мы же понимаем, изучая это. Так он это просто отмел, как будто бы этого не существует. Как ученый может так относиться к вещам? Настоящий ученый, он свою жизнь перечеркивает, если он видит, что это неправильно. И все. Рабаш в своих трудах перечеркивал предыдущие заметки в Талмуде, перечеркивал и писал «неправильно». И писал это потому, что так-то. Потом снова стирал. И так несколько раз, потому что это называется наука, это научный подход. Это достойно уважения. Нет ничего абсолютного. Абсолютно это гмар тикун и бесконечность, где все объединится. До тех пор всегда есть сомнения, отходы высшего, которые приходят как пища нижнего, это говорит о том, что если ты поднимаешься, ты стираешь предыдущую ступень, она становится отходами, неправильной. Ты не можешь ей пользоваться. Тот, кто считает себя, тот, кто держит себя во вчерашнем дне, он не продвигается в день сегодняшний. Он не продвигается. Поймите это. Вся наша способность продвигаться заключается в том, чтобы оторваться от того, что было минуту назад. Иначе нет. Потому что мы все время продвигаемся только в тотальном изменении всех 10 сферот, что в нас. Усовершенствование, апгрейд всего чувства и разума. Все стирается, приходит новое. И тот, кто держится за что-то, цепляется за что-то и не может подняться выше знания, не продвигается. Поэтому о философах у нас очень сильное мнение. Война как с Амалеком, из поколения в поколение. И нужно понимать, что философия присвоила себе науку Каббала и преподает ее в университете. Каббала относится к факультету философии и так далее и тому подобное. Нужно понять, что это на самом деле похищение всего, что есть в науке Каббала. Так если бы они хоть могли нормально украсть. А почему я так говорю? Потому что мы внутренне тоже философы. И мы должны убить философа в себе. И так постепенно его похоронить. Я не говорю о них, к ним нечего обращаться. Я вообще не думаю, что вообще имеет смысл говорить о людях, которые занимаются вещами, которые они никогда не постигнут. О науке Каббала вообще никто ничего не может сказать, если он не находится в постижении. Как он может знать, о чем говорит? Кто-то там вылезает и начинает говорить, это правильно, это неправильно. В соответствии с каким разумом ты об этом говоришь? Ты всего лишь человек. А тут речь идет о божественном. Ты поднялся на этот уровень, ты на нем находишься. Все мы подобны животным, все мы в этом мире. Так пусть тебе хватит ума понять, что это выше тебя. А если это выше тебя, у тебя с этим нет ни малейшего контакта. А если у тебя нет с этим контакта, то что ты об этом можешь вообще сказать? Поэтому обо всех тех, кто не находится в постижении, и говорят о Каббале, их можно только пожалеть. Они даже не понимают, насколько они глупы. И, конечно же, мы должны так к ним и относиться. Ну чего такого? Пожалеть только человека, который даже не понимает, насколько он ограничен. Давайте посмотрим, почему я об этом говорю. Потому что, опять же, мы говорим сегодня много о том, как отключиться от того, что у нас есть на животном уровне, и как подняться на уровень говорящего. Говорящий — это духовный уровень, который постигается только с помощью света, возвращающего к источнику, работой в группе, методикой, называемой наука Каббала. И отрываться мы должны каждый раз от предыдущего состояния и только подниматься. Иначе мы подобны тем же философам. Прошу. Труды Бааль-Сулама, страница 463, наука Каббала и философия. Что такое духовное? Огромный труд совершила философия, чтобы доказать, что материальное является порождением духовного, и душа порождает тело.
Наше тело — материальное. Будто бы есть связь между материальным и духовным. Мы говорим, что есть перегородка, и в ней что-то, что может перейти из части в часть. Высшая частица — искра. Искра — это то, что проходит эту стену. Проходя стену, означает, что она приобретает исправление, и то, что было искра до стены и после стены, это не та же самая искра, но от нее остается решимо, и это решимо, во время прохода, оторвавшись выше знания, оторвавшись от прошлого, когда она отрывается от эго, которое остается с той стороны стены. Да.
Но и после этого утверждаемое имя совершенно не принимается ни сердцем, ни разумом. И главная их ошибка была в восприятии духовного, в том, что, как они утверждали, оно породило материальное, что, безусловно, является выдумкой. Ведь каждый отец нуждается в том, чтобы у него было какое-то представление о своем потомстве. И такое отношение является образом действий и путем, которым продолжит идти его потомство. Так, каждому работнику нужно иметь какое-то отношение к собственному действию, которое приведет к связи между ними. А поскольку ты говоришь, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который дал бы духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Однако суть слова «духовное» не имеет никакого отношения к философии. Потому что каким образом можно обсуждать то, чего они никогда не видели и не чувствовали? И на чем это основано? Ведь если есть какое-то определение, позволяющее различить и отделить духовное от материального, то дать его не может никто, кроме тех, кто постиг однажды духовное и ощутил его, а это истинные каббалисты. Поэтому мы и нуждаемся в науке каббала.
И поэтому не надо так уж восхищаться всем и удивляться, которые приходят и говорят о нас, кто они такие, что они такие, чем они там занимаются и как надо правильно учиться. Во-первых, мы делаем это, опираясь на наших учителей, которые передали нам это тоже из поколения в поколение. Это во-первых. А во-вторых, а кто они такие? Кто это все говорит? Они сами в постижении. Они этим занимаются. Как может быть, чтобы кто-то, кто сам, не находясь в духовном постижении, мог бы хоть что-то об этом говорить, будто бы он понимает, как это должно быть? Это такая глупость, которой нет примера в нашем мире. Уборщица в больнице рассуждает о сложной операции на мозге. Ну, так приблизительно. В нашем мире даже такие примеры не подходят. Бальсулам говорит, никакой связи нет между миром, в котором ты живешь, и духовной реальностью. А если нет никакой связи, то ну, что ты скажешь? Какие слова, какие звуки ты можешь произнести, которые бы имели какую-то связь с духовным? Нет, просто ничего. Потому что если ты о чем-то говоришь, то ты связываешь одно с другим. А если ты с другой стороны не находишься? И поэтому только каббалисты, будучи в постижении, и только согласно своему уровню, на котором они находятся, каждый из них, вообще могут что-то сказать о науке каббала и вообще о духовном. А все остальные? Да, у них просто никакой связи нет. В то время как, если они говорят об этом, так пусть друг с другом говорят, а не с теми, кто занимается наукой каббала. И поэтому когда мы видим, что есть кто-то, кто о нас пишет, вообще о науке каббала, пишет всякие доктораты. Но докторат еще ладно, пусть пишет. Он же, если он доктор, он чем-то должен заниматься. Но он думает, что он на самом деле что-то понимает и изобретает что-то гениальное о духовном. Не может быть такого. Они это не могут даже понять.
Но
что с этим поделать? Только общий кризис, как цунами, все подчистит. Бальсулам продолжает и говорит о философии как о полнейшей глупости, когда люди не постигают, не понимают. Будем надеяться, что мы еще увидим, что они начнут учить настоящую науку каббала. И поймут, о чем говорили раньше, и какие глупости они произносили. Да.
Вопрос ученика. Что делает ученик, который не находится в постижении?
Ученик, который не находится в постижении. Я понимаю вопрос. Ученик, не находящийся в постижении, он подвешен между небом и землей. Он пользуется своим материальным разумом. Ему говорят, что он должен отменить себя перед группой, перед учителем. Он должен привлечь свет, возвращающий к источнику, то, что называется Тора. И таким образом он исправит свою природу. В той мере, в которой природа его будет исправлена, это означает, что он приобретет новые разумы и чувства. Вся его внутренняя часть, его плоть останется, если вообще можно связать это хоть с чем-то. Но он приобретет духовный парцуф, состоящий из разума и чувств, из келим получения, называемым желанием получать, и разумом в нем, называемым намерением ради отдачи, которое связывает желание получать. Это называется разумом, бина. Понимаешь? И тогда он становится мудрецом, понимающим в духовном. Еще раз, откуда он приобретет духовную структуру? Желание получать. Духовное желание получать он получает из-за того, что соединяется с группой. Части желания получать, которые сейчас подсоединяются к нему от товарищей, соединяются за счет желания отдавать их всех. Приходит свет, высший свет, и тогда эти желания, как бы желание отдавать, превращает из них их в настоящее желание отдавать, и появляется территория общего желания, желание получать. И общее желание отдавать, тоже совместное. И тогда желание получать называется материей, а желание отдавать называется материей. И это намерение отдавать и называется мох, мозг, разум. Отдавать и разум, то есть одно бина, а другое отдавать. Бина, понимание, осознание, постижение. Понимаешь, что это согласно мере уподобления свойств? Это немножко другое, чем то, к чему привыкли в нашем мире. Так вот, бина связывает тебе все эти отдельные части, и из всего этого вместе ты понимаешь, что такое духовное. И поэтому мы, находясь в пути, пользуемся, прежде всего, мы не изучаем все науки, источники Каббалы. Мы читаем статью «Наука Каббала и философия» и соглашаемся с каббалистами не потому, что мы занимаемся, а потому что они говорят, исходя из постижения, а философы говорят из своего постижения.
Ариэль из Тивона спрашивает: путаница вовне так велика, каждый интересующийся новым временем, он уверен, что духовное — это высокое, но как распознать каббалиста? Каковы хотя бы внешние признаки?
Ты хочешь распознать каббалиста? То есть ты хочешь увидеть духовное? Но как ты можешь? Только что мы об этом говорили, что это невозможно. То же самое. То, что ты видишь своими глазами, через свои чувства, так ты можешь увидеть только материальное. Понятно?
Так он спрашивает, что делать?
А нечего делать. Ничего не поделаешь. И поэтому сказано, Творец приводит человека в то место, где говорит, возьми, прими добрую судьбу, и человек должен ее принять. А принять означает отменить себя. Да.
Например, Фред из Чикаго расширяет вопрос и спрашивает: если я не способен распознать, кто находится в духовном, а кто нет, пока я сам там не нахожусь, как я могу судить о мнении других людей относительно нашей методики?
Не может.
Так что, я должен верить, что они не постигнут духовного только потому, что они не занимаются вместе с нами?
Не знаю, пусть идет в университет, пусть отменит себя перед теми, кто изучает философию. Я не знаю. Человека приводит в то место. Возможность человеку предоставляется. Кто может достичь духовного, его подводят в то место, где он может достичь духовное. А затем остается его свободный выбор. Человек может быть с очень высокой душой, то есть с очень большим духовным потенциалом, но он его не реализует. Он не может себя отменить, он не может взять то, что ему Творец предоставляет. Учителя, группу, методику. Да.
Дарио из Гвадалахары спрашивает из Мексики, почему мы так прислушиваемся к философии в нашей жизни?
Философия дает нам выводы, как бы в нашей жизни. Она окружает нас, она... Мы любим связывать понятия вместе, хотя и у нас и нет четких доказательств, хотя все эти вещи не точны. Но человек любит работать со своим разумом, потому что он разумом восполняет то, что не видит воочию. И поэтому все абстрактное от материи, от опыта, мы называем философией, в хорошую или в плохую или сторону. В последнее время пользуются философией как обзыватель. Кто сегодня идет учить философию? Они пишут друг другу, я даже не уверен, что они читают друг друга, может, только чтобы поспорить. Сегодня такой вид приобрела философия.
Михаил из России спрашивает, как не упасть в философию в работе в нашей группе?
А у нас только действие, только самоотмена относительно группы, включение в группу и все, что мы изучаем. Реализация всего этого. И аналитический подход. Судья не видит то, что, кроме того, что видит его глаза, и слишком много знаний, которые больше, чем действия. Так же, как Бааль Сулам осуждает философию, говоря этих мудрецов, как бы в науке Каббала, обзывая их иерусалимскими мудрецами, иерусалимскими каббалистами. Это тоже вид философии, но, по крайней мере, они говорят, что мы ничего не фантазируем, мы изучаем. Что-то будет, будет, нет, нет, но это другой подход. Изучать то, что написано, все. Кроме этого, я ничего не знаю, не задавай никаких других вопросов. Я только изучаю, изучаю написанное. Для меня главное — знать написанное, источники, и ничего кроме этого. Это такой подход. Есть виды людей, которые тянутся к такому подходу. Я видел одного такого из тех, кто пришел к Рабашу. Через несколько месяцев парень потом женился, и он знал практически наизусть. Знал наизусть. И при хахам, и статьи, и послания, письма, все эти предисловия, вступления, все. И такая память хорошая, и желание.
Из чего сделана эта перегородка между мирами, и во что она превращается, когда ее проходит?
Перегородка между мирами — это махсом, барьер, то, что называется выше знания, или ради отдачи, или самосокращение. Из чего она сделана? Она сделана из экрана или потенциального барьера. Первое сокращение, так скажем. И пройти его можно только, если человек соглашается с условиями сокращения. Да.
Дан из Модиин пишет, «Вчера вечером у нас было очень важное действие по распространению в Абу-Гош, в которой приняли участие группы из этого региона, и это было во время заседания товарищей, и мы почувствовали, как это превращается в заседание товарищей, как будто бы все народы поднимаются над всеми различиями».
Вчера в Абу-Гош было собрание... Как называется? Арвут? Ну, лучше расскажи ты, что было. Потому что меня там не было. Давай.
Вчера вечером в Абу-Гош действительно было очень большое собрание. Было примерно 800 человек, которые собрались там, евреи, арабы.
А что такое Абу-Гош?
Абу-Гош — это поселок неподалеку от Иерусалима, рядом с Мевасер-Цион и Кирьят-Яарим. И эта встреча пришла по следам проявлением российской нетерпимости, которая имели там место пару недель назад. И поэтому наши отделения в Мудине в Иерусалиме объединились и приняли участие в этом мероприятии. Там было много молодежных движений. Это мероприятие было диалогом, которое должен был показать, что можно подняться, над различиями, и что объединение людей, это не имело никакого отношения к политике. И мы видели, что когда есть единство, мы можем подняться над различиями, когда нет единства, мы не можем. И там был очень сильный дух объединения, который, видимо, дул и из других мероприятий, которые мы проводим, и общее впечатление было очень хорошим.
Ну да, мы говорим, что возлюби ближнего как самого себя распространяется, должно разойтись из народа Израиля, от каббалистов, затем в народ Израиля, затем к соседям и ко всем народам мира, пока весь мир не превратится в одну большую семью. Так говорит наука Каббалы. И поэтому подобные действия очень важны. Мы должны продолжать их. И, конечно, мы будем рады принимать в них участие. И наверняка мы будем там как основные из организаторов в подобных мероприятиях, и этим покажем пример каждому. И все, кто захотят принимать участие, мы будем рады принимать участие вместе со всеми, вне зависимости от пола, расы, национальности, если речь идет о исправлении, о сближении людей, и вплоть до возлюби ближнего как самого себя, когда все становятся как одна семья, то мы это можем сделать. Кроме того, что на таких собраниях, мероприятиях мы проводим круглые столы со всеми нашими правилами семинаров, и люди впечатляются, видя, когда начинают чувствовать, что через связь друг с другом проявляется новая сила и новые ощущения. И этим они приближаются к исправлению. И поэтому мы будем продолжать такие мероприятия. Это необходимо. Да.
Еще мероприятие, которое вчера было, о нем рассказывал Моше из Лос-Анджелеса. Вчера была встреча групп России и Северной Америки. Многие подсоединились к этому, и группа Ишаркель. Это уже давнишние виртуальные товарищи. И он спрашивает, как продолжить такую важную связь, которая дает такое впечатление подготовки Конгресса. Очень сильно чувствуется, что это необходимо.
У нас есть много подорганизаций в нашей международной организации Бней Барух, и одна из них называется Ишаркель. Это организация Learning Center под управлением Май Келлога, который очень мощно и преданно действует уже многие годы, как минимум 10 лет он распространяет науку Каббалу. И что я могу только сказать, что благословляю все эти действия, очень поддерживаю их, и понимаю, что все мы в конце концов свяжемся вместе, почувствуем, что должны действовать как один. Да.
Саша из Москвы спрашивает, вчера вечером, то, что мы делали сегодня, вчера Прошло мероприятие, на котором мы опробовали новый формат мероприятия, который планировался для Питерского конгресса. Многим он не понравился. Значит ли это, что нужно дорабатывать его или доработать себя под формат, который был вчера вечером?
Я никогда не говорил, что должно быть на собрании товарищей. Вы когда-то слышали о том, что я говорил, что надо делать? И вчера в том числе, после того, как я сказал, что меня не будет, они вышли и сделали то, что сделали. Я не могу касаться этого. Есть рабаш, который описывает, что нужно делать, а вы опираетесь на понимание. Посоветуйтесь со всеми, кто принимает участие, и принимайте решение.
Еще вопрос. Имеет ли смысл, чтобы все, кто летит в Питер, встретились бы и сделали особое отдельное мероприятие по подготовке? Правильно ли это было, или остаемся готовиться в тех же десятках?
Я думаю, что в ближайшее воскресенье мы проведем большую подготовку. Перед выездом в Питер. В понедельник я уже лечу, есть еще ребята, которые тоже, начиная с понедельника, уже вылетают со всего мира. Те, кто есть тоже люди, которые приезжают заранее. То есть в следующее воскресенье мы проведем такую большую подготовку. Подумаем, как это сделать. Когда и все группы, и Питер, и Москва, и остальные, проведем как последнее собрание перед Конгрессом. Да.
Нам напоминают, что на данный момент зарегистрировалось почти 1000 участников. Ждем мы 2000, поэтому просим тех, кто уже приобрели билеты и знают, что приедут, чтобы они зарегистрировались, потому что ко всему этому необходимо подготовиться.
Да, конечно, очень, очень важно. Мы, организовывая подобные конгрессы, понимаем, насколько важно знать заранее количество участников. Поэтому, пожалуйста, давайте закончим сегодня запись. Сегодня все, кто слышит, понимает, передайте это остальным. И все, кто едут, запишитесь сегодня на зеркальные конгрессы, пусть каждый подумает, где он находится, чтобы каждый подготовился к следующему к концу недели.
Сообщение перед окончанием урока. Приди и увидь Боуре. Открытый вечер кампуса Каббала в Эйлате. Ближайшая среда, 3 июля, 7 часов вечера. Улица Хасатат, 11, промзона Эйлата. Подробности по телефону 1-700-509-209. И закончим мелодией. La 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 la